Так, ну что, давайте, наверное, начнем тогда. Ну и сегодняшняя тема у нас это Симеон, новый богослов. И его, с одной стороны, гимнография, а с другой стороны, его поучительные слова. Но, наверное, начать стоит с того, что в общем и целом жизненный путь Симеона был достаточно прост. В том плане, что в монастырь он пошел, еще будучи в сущности совсем молодым человеком. Он даже не успел завершить высшее образование. То есть ему еще предстояла риторская школа, но он в эту школу не пошел, а вместо этого отправился в ближайший к Константинополю студийский монастырь. Это было все в конце X века. В 80-е, точнее, годы X века. Ну или в конце 70-х. А почему именно этот монастырь? Но, возможно, потому, что Симеон родился в Константинополе. То есть он был родом из очень известной семьи, близкой ко двору. То есть это, в общем-то, был круг высшей аристократии константинопольской, тогдашней, придворной аристократии. И, конечно, его ожидало блестящее будущее, если бы он не выбрал монашеский путь. Это, в общем, известный факт. И образование он получил хорошее по тогдашнему времени, то есть лучшее, что можно было в Константинополе тогда получить. А в Константинополе существовал уже, по сути дела, ну, по сути, университет, хотя он так не назывался, но в сущности то образование, которое там давалось, оно было не хуже, чем в тогдашних европейских университетах, которые, кстати, только появлялись тогда, в это время, зарождались, точнее, вырастали из монастырских школ как раз. И, ну, я уже говорил, что он образование не закончил. То есть, ну, собственно, он его закончил в плане общей подготовки. Риторская школа, она больше формировала навыки, ну, такого публичного политика, что ли, давала навыки. Обучались ораторскому искусству, обучались там до некоторой степени законоведению, в общем, таким вещам, которые, ну, для той жизни, которую Симеон собирался для себя избрать, не были прямо необходимы. В общем-то, без этого вполне можно было обойтись, а базовое образование, которое можно было получить, он получил. И надо сказать, что, конечно, в монастырь его не очень-то хотели отпускать. Он буквально упрашивал родных, чтобы они его отпустили. А они и родители, прежде всего, конечно, для него хотели придворной карьеры. Тем более, что это было все достаточно реально, учитывая их положение и связи. Но если у человека уже есть призвание к монашеской жизни, то он обычно себя нигде, кроме как на этом пути, не видит. И обычно у него даже вопросов нет насчет того, что выбирать. Он понимает, что у него просто нет выбора, а путь возможен только один. Ну, как обычно бывает при настоящем призвании. И вся его дальнейшая жизнь проходит в этом студийском монастыре. Там он и завершает свой земной путь. Собственно, Сейчас этот монастырь оказывается уже на территории Константинополя, Стамбула. Тогда это был ближний пригород. То есть это как бы не самый отдаленный монастырь, конечно. Не такой вот пустынный в полном смысле этого слова. Но, тем не менее, это не помешало Симеону вести ту жизнь и получить те откровения, которые ему в конце концов в церкви дали название нового богослова. А церковь вообще, надо сказать, такие эпитеты раздает не слишком широко. Иоанн, автор книги Откровения, апостол, известен как богослов, Григорий известен как богослов, Симеон известен как новый богослов, и так мне, например, больше никого на ум не приходит. Может быть, кто-нибудь еще и есть, но я не знаю. Но оно и понятно. Дело в том, что, по крайней мере, в случае Иоанна и в случае Симеона, очевидно одно. Речь идет не о теологии как таковой, о рациональной теологии. Речь идет о тех откровениях, которые люди получают. Прежде всего. А что касается монастырей, то надо учитывать, что в те времена, о которых идет речь, это конец X и начало XI века, ситуация в этом отношении несколько изменилась. Да и вообще Византия по сравнению, скажем, с тем временем, с теми временами, о которых мы с вами в прошлый раз говорили, стала во многом другой. Она уже не была той могучей великой империей, какой была при Юстиниане. Эти времена были уже давно позади. В X веке, в XI веке Византия была достаточно слаба. В XII стала еще слабее после известного крестового похода. Но дело-то в том, что это поражение от крестоносцев в XII веке стало возможным, потому что Византия гораздо слабее стала уже в VIII веке, чем она была в VI. Вместе с тем, на положении церкви это сказалось скорее позитивно. Вообще, надо заметить, что когда государственность слабеет, церкви становится жить проще. В таком государстве это давно замеченный факт. В VIII веке, помимо всего прочего, проходила очень серьезная происходила борьба между государством и церковью. И, в общем-то, спор принял форму, казалось бы, чисто такую, ритуальную, если угодно. Это был спор об иконоборчестве. Но, по сути, за этим стояло нечто большее, потому что, помимо всего прочего, я сейчас не хотел бы вдаваться, конечно, в эти подробности, это отдельная, интересная, но несколько другая тема, но вкратце замечу, что, помимо всего прочего, иконоборцы стояли за более жесткий контроль над церковью со стороны государства. И, кстати сказать, и к нашей теме это имеет прямое отношение, они достаточно жестко выступали не то чтобы прямо против монашества, но против тех независимых монастырей, которых тогда было подавляющее большинство. В этих независимых монашеских общинах они видели угрозу, прежде всего, государственному контролю над церковью. Но это отдельная большая тема, я сейчас не очень хотел бы в эти подробности вдаваться. Но только замечу, что в конце концов тогда Константинопольской церкви, церкви Византии, как, впрочем, и всем остальным церквям на территории Византийской империи, находившимся, более или менее свою независимость отстоять удалось. Если бы этого не произошло, то я не исключаю, что первый опыт чего-нибудь наподобие синодального периода мы бы имели уже в Византии. Но этого, к счастью, для Константинопольской церкви не случилось. Но надо сказать, что не случилось этого, конечно, ценой ослабления византийской имперской государственности. Это совершенно очевидно. К тому же VIII век, как раз время иконоборческих споров, это очень бурный век еще и в плане внешних событий для той же самой Византии. Это время, когда на Византию со всех сторон буквально наседают варвары с юга, арабы с севера, славяне по Византийскому морю в это же время, корабли викингов вовсю, можно сказать, разгуливают 8-9 особенно век. То есть, в общем-то, это очень непростое со всех точек зрения время, если иметь в виду вот эти, вот эту внешнюю, внешнеполитическую и вообще внешнюю военную обстановку. В VIII веке Византия теряет Египет, теряет Сирию, причем окончательно, уже никогда контроль над этими провинциями византийцы установить не могли. На этих территориях создается, складывается культурное и цивилизационное ядро арабского халифата, который тоже постепенно распадается на отдельные халифаты. Багдадский, появляются новые центры, багдадский, каирский, дамасский. Короче говоря, эти старые центры становятся центрами новой, теперь уже арабской цивилизации. И надо сказать, я не, опять же сейчас не хочу вдаваться в эти подробности, надо сказать, что арабы оказались более в каком-то смысле способными учениками, чем, например, тюрки, которые пришли в Византию позднее. Те учились медленнее и с большим трудом приобщались к местной цивилизации, хотя кое-чему научились. Арабы учились быстрее и эффективнее. Фактически можно сказать, что вся та великолепная арабская цивилизация XI, XII, XIII века, а она действительно по-своему великолепна, что она во многом была сплавом этой свежей арабской крови и старой византийской и довизантийской отчасти культуры. Но это отдельная тема, я сейчас опять же о ней не хочу говорить подробно, просто хочу заметить, что именно в это самое время происходит становление новой культуры, новой цивилизации, но дело в том, что арабы принесли с собой еще и, как известно, ислам и христианство, во многом потеснили в Египте и в Сирии. Ну, правда, не совсем. Какая-то христианская община там оставалась на всем протяжении, в сущности, истории арабского халифата. Гораздо хуже положение христиан оказалось во времена Оттаманской империи, но это отдельная история. Опять же, сейчас я в эти подробности тоже вдаваться не буду, а говорю об этом просто, чтобы был понятен общий контекст. С другой стороны, в это же самое время Константинополь активно участвует в евангелизации славянских земель. Надо сказать, что эта евангелизация проходила при активном участии как Рима, так и Константинополя. Это был некоторым образом, можно сказать, совместный проект, хотя в России об этом не очень любят говорить, но это, тем не менее, факт. И, в общем-то, например, Константин, Кирилл и Мефодий работали с благословения как Святого Престола, так и Константинополя. И надо сказать, что, правда, вот некоторого недоброжелательства, скажем так, местного епископата в Моравских землях, например, их это не ограждало, к сожалению. Но тут, как говорится, каждый, так сказать, называется, жалует царь, да не жалует псарь. Вот давно известный такой феномен чрезмерно централизованных структур. Но, во всяком случае, факт остается фактом. В евангелизации славянских земель Константинополь поучаствовал сначала Моравии, затем Болгарии, но косвенно через Болгарию и Руси. Прямых связей тут не было, но опосредованные были. Так что, с одной стороны, VIII век – это утрата вот той имперской государственности, с другой стороны, некоторые успехи на ниве евангелизации. Но в IX веке уже и в X, и в XI тоже Византия сокращается до территории нынешней Греции и Турции, фактически. Все остальные территории оказываются утраченными навсегда. Церковь сохраняет относительную независимость. Разумеется, все равно приходится считаться всем патриархам восточным с местной политикой, где-то с имперской, где-то с арабской, как патриархам Александрии и Антиохии. Впрочем, он довольно скоро переселился в Дамаск. Антиохия пришла в запустение. Но она существует и сейчас, конечно, но это небольшой такой городок Антакия. Поэтому сейчас он особого значения не имеет. Ну ладно, это опять же отдельная история. И кроме того, в монашеской жизни произошли некоторые изменения. В монашеской жизни тоже произошли некоторые изменения, и прежде всего в связи с тем, что старые центры монашеской жизни, египетские и сирийские, потихоньку стали приходить в упадок. К X веку, можно сказать, там уже мало что осталось от тех старых традиций, которые были заложены в IV веке. Центр, духовный центр монашеской жизни начинает смещаться в Малую Азию, а затем и на Афон. Начиная с конца X века, центром монашеской жизни восточной, конечно, становится Афон, и на протяжении довольно долгого времени, примерно 5-6 столетий, он таковым остается. Но и студийский монастырь, тоже надо сказать, считался одним из значимых центров монашеской жизни. Несмотря на то, что это монастырь, еще раз хочу сказать, в общем-то, пригородный, почти что городской, тем не менее, все-таки монашеская жизнь там была довольно насыщенной в духовном плане. И вот там оказывается Симеон. То, что он оказывается именно там, скорее благотворно сказывается на его духовной жизни, потому что, в общем-то, вот те времена, о которых мы говорим, там можно было найти хороших духовных наставников. Впрочем, учитывая опыт Симеона, можно сказать, что ему и нужны были опытные и просвещенные наставники, потому что даже в этом студийском монастыре, отнюдь не самом провинциальном, а очень даже таком известном, относительно опыта, духовного опыта Симеона, зачастую возникали очень серьезные вопросы. В какой-то момент его даже обвиняли чуть ли не в ереси, но это, впрочем, обвинение всерьез никогда не выдвигалось, это уж скорее какие-то крайние мнения, но вот духовная доброкачественность его опыта под сомнением бывала не раз на протяжении его жизни. Это уж потом, по прошествии там времени, нескольких столетий, его стали называть новым богословом. А так, в начале, при жизни, надо сказать, отношение было и к его писаниям, в частности, к его гимнам, и к самому этому опыту, который лежит в основе этой гимнографии, ну, скажем так, неоднозначным. Но, однако, поскольку, в общем-то, влияние государства на церковную жизнь тогда в Византии было не слишком сильным, то эти все проблемы разрешались как-то внутри самой церкви. И, можно сказать, относительно благополучно для самого Симеона. Но если говорить об этом опыте как таковом, то тут сразу можно сказать, что, как это ни парадоксально, ничего совсем уж принципиально, качественно нового в опыте Симеона не было. Здесь речь как раз идет не о новом, а, пожалуй, более или менее основательно забытом старом. Конечно, понятно, что реконструировать весь опыт духовный и осмысление его самим Симеоном очень непросто. Но если основываться, собственно, на его гимнах известных, а они, в общем-то, издавались и не один раз, и в частности есть и русские переводы, и русские издания были этих гимнов, то прежде всего очевидно, что здесь Симеон переживает опыт того, что называется видением, может быть, престола славы, но это, впрочем, не так однозначно, но во всяком случае это опыт видения славы Божьей. Собственно говоря, во многом опыт, напоминающий то, что, между прочим, описано в Библии и, в частности, в ветхозаветных книгах, пожалуй, даже больше, чем в новозаветных. По крайней мере, сам Симеон этот опыт описывает как открывшееся небо, и как видение света оттуда, падающего на землю. Вот так буквально он это и описывает. При этом сам этот свет он описывает как нечто такое, что с одной стороны в этом мире пребывает, а с другой стороны с ним не смешивается. Как сам он это описывает, Симеон, я одновременно пребывал и во тьме, и в свете. То есть и в тени, во тьме в смысле, вот в тени буквально. Здесь никаких аллюзий быть не должно, это именно тень. Вот такая физическая тень почти что. А с другой стороны, здесь же и свет. Свет, который светит, но при этом не смешивается с теми тенями, которые отбрасывают тварные предметы, тварные объекты. Поэтому, наверное, сам Симеон всегда был уверен, что это не тварный свет. Но вообще говоря, само это вот описание, которое мы у него в гимнах его находим, предполагает, что здесь речь должна идти именно о такой же сияющей теофании, сияющем богоявлении, как те богоявления, описания которых мы, собственно, находим как раз в ветхозаветных книгах. Сам Симеон говорит об этих явлениях, как о явлениях славы Божьей, то есть он, в общем-то, использует как раз библейскую терминологию для описания этого опыта. Но его как раз больше всего поражает тот факт, что этот свет остается, с одной стороны, пребывает в мире, а с другой стороны, остается чем-то таким, что с миром не смешивается. Не как физический свет, который физические тени рассеивает, а вот как такой свет, который с одной стороны все освещает, а с другой стороны не высвечивает физические тени так, как физический свет. Это, на это он часто, Симеон, обращает внимание вот в описании этого опыта. То есть он очень хорошо понимает, что он столкнулся с каким-то не физическим явлением, не физическим феноменом. Причем сам Симеон прекрасно понимает, что этот свет мог бы уничтожить Вселенную. Собственно, одна капля, как он говорит, этого света сильнее Вселенной, больше Вселенной. И если мир не исчезает, то только потому, что этот свет не является физическим. То есть, если бы это был некий физический феномен, обладающий тварной природой, то, собственно, появление его в этом мире означало бы, что мир просто исчез бы. Но именно потому, что этот свет не является физическим феноменом, не является чем-то природным, именно поэтому он может пребывать в этом мире, то есть открываться, входить, скажем так, в этот мир. Симеон сам по-разному описывает это его явление, но это всегда, как предполагается, некое вхождение этого света в физический мир, при этом его не разрушая, не уничтожая. И вот если все эти описания, ну, как-то свести воедино, надо сказать, что Симеон это описывает, ну, достаточно внутренне спокойно. Вот. Иногда действительно он прибегает к каким-то выражениям, которые крайнюю взволнованность явно в нем выдают в момент, когда он это видит, но сам по себе он человек спокойный и не особо эмоциональный, то есть у него как-то вот нет такой эмоциональной раскачанности, которая порой у западных мистиков наблюдается, католических, где действительно, помимо того, что само событие, как любят говорить в России, в нынешние времена волнительное, так еще и человек сам по себе настолько, как бы сказать, вот, раскачан в эмоциональном отношении, что он к этому так сказать, к волнительности события добавляет еще и свои эмоции. Вот, так вот, в данном случае этого нет, потому что все-таки Симеон прошел хорошую восточную аскетическую школу, и с эмоциональным планом у него, скажем так, все в порядке. То есть он не... Вот у него нет этой раскачки, нет этих неконтролируемых всплесков и выбросов эмоциональных. Он достаточно целен внутренне, ну, как, собственно, обычно бывает с восточными монахами. Ну, в нормальном случае, конечно, если они не только по названию монахи. И в этом смысле Симеон – человек своей культуры и своей традиции. И если он когда-то действительно что-то описывает несколько, даже, может быть, возбужденно, то это потому, что, видимо, воздействие этого присутствия действует на него. Вот оно таково, что оно его в это состояние приводит, а не потому, что он такой сам по себе. И это надо сказать, ну, трудно сказать, сколько раз, кстати, это повторялось в жизни Симеона. Во всяком случае, понятно, что каждый день такие вещи не происходят, но, к сожалению, нельзя точно сказать, это было только один раз или, может быть, там несколько раз. Ясно, что если это было и не один раз, то это повторялось нечасто. Но, во всяком случае, такое бывало. С другой стороны, Симеон описывает и свои встречи с воскресшим Христом, очень напоминающие то, о чем пишет Павел. Ну, то есть как? Собственно, Симеон некоторым образом связывает ту первохристианскую традицию, которая так хорошо отражена в деяниях, прежде всего, и в опыте Павла, с теми более поздними, похожими событиями, встречами, которые описаны в опыте монахов уже 14 и 15 столетия, на основании которого, собственно говоря, складывается классический паломизм. Он ведь в конечном счете тоже складывается из опыта встреч с воскресшим Христом и того света, который осеняет это вот воскресшего и который видит те, кто с ним встречается. Но ведь и Павел видел его сияющим, и Иоанн в своем откровении видит его сияющим. То есть это, в общем-то, старый опыт, в нем нет ничего принципиально нового. Новое только то осмысление, которое дается. Но мы о паломизме еще поговорим, и о Григории Паламе тоже поговорим. Этому мы отдельную, конечно, лекцию с вами посвятим. Вот. Но важно понять, что опыт Симеона – это некое связующее звено между теми перво- и раннехристианскими временами, когда такие встречи в опыте церкви уже были известны, и тем поздним средневековьем, или там, не знаю, можно это уже назвать, наверное, эпохой Возрождения, все-таки 14-15 век – это уже Ренессанс, вот этим ренессансным опытом, но не ренессансным в смысле традиции, а в смысле эпохи. Вот это такое связующее звено. Это просто лишнее доказательство того, что в основе своей духовный опыт христианский остается все-таки на протяжении веков более или менее тождественным себе, более или менее аутентичным в духовном смысле. Как уже он осмысливается, это другой вопрос. Конечно, понятно, что на основании одного и того же опыта можно построить разные теологические системы. Но теология теологией, а опыт опытом. И здесь, в этом отношении, как раз Симеон и подтверждает то, что этот опыт в церкви остается более или менее неизменным. Ну, конечно, есть нюансы, всегда некоторые связанные с личностью конкретного человека, но все же в основе своей духовная традиция остается аутентичной в христианской церкви на протяжении веков. Причем на самом деле как на Востоке, так и на Западе, потому что нечто похожее, например, на то, что описывает Симеон Новый Богослов, описывает, ну, например, Екатерина Сиенская на Западе или Бригитта Шведская. Мы о них особо и подробно говорить не будем, потому что тут никакой теологии нет, тут только некоторые такие описания мистического опыта. У Симеона все-таки есть некоторая мистическая теология, а там она напрочь отсутствует. Но, во всяком случае, сам опыт очень похож на то, этого открывшегося неба и этого сияния, льющегося оттуда, и видение Христа, который той же Екатерине Сиенской руку протягивает, так же, как Симеону за 400 лет до этого. Опыт очень похож. Здесь явное духовное единство духовного опыта Церкви, внутреннее его единство. И вот та самая аутентичность, о которой, собственно, мы и говорили. А вот все остальное, конечно, определяется традицией, темпераментом, характером, глубиной аскетической культуры или отсутствием ее. Короче говоря, всем тем, что характеризует уже не предание или традицию с большой буквы, а традиции с маленькой буквы, то есть какие-то человеческие варианты, человеческие изводы этой традиции с большой буквы. Ну и к этим же традициям с маленькой буквы, наверное, стоит отнести и теологию как таковую, то есть, собственно, осмысление того, что человек переживает. Но получается, что в основе опыта Симеона Нового Богослова и в основе всей его теологии мистической лежит как раз общецерковная традиция и общецерковный духовный опыт. С одной стороны, опыт озарения, явления славы Божьей, который вполне надежно зафиксирован и библейской тоже, библейскими книгами и библейской традицией, начиная еще с дохристианских времен. И опыт встречи с воскресшим Христом тоже вполне надежно зафиксированный, отраженный новозаветными на сей раз книгами. И здесь, собственно говоря, можно вести речь именно об аутентичности традиции, связанной с опытом Симеона Нового Богослова. Но дело-то в том, что в те времена, о которых у нас сейчас идет речь, эти вещи уже были довольно основательно забыты. Мы говорили в прошлый раз с вами о том, что в сущности церковная жизнь, начиная с VI века, переживает известную формализацию, особенно если говорить о жизни в общем-то, о отчасти и монахов тоже. Обо всех остальных и речи нет. И, разумеется, никогда церковь не отказывалась от веры в то, что вера в присутствие воскресшего Христа в литургическом собрании – это то, без чего церкви нет. И, разумеется, никто никогда сомнений этому сомнению не подвергал. Это основа церковности как таковой в конечном счете. Но с другой стороны, когда появлялся человек, который прямо, например, описывал свои встречи с воскресшим Христом, то на него смотрели уже с некоторым подозрением. Вот, потому что в общем и целом все-таки в те времена это было, мягко говоря, необычно. Вот. Ну, про сейчас я вообще не говорю. Чем дальше, тем, как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот, понятно, что... Вот. И понятно, что сейчас на это смотрят с еще большим подозрением. Но важно понять, что, говоря строго, в этом нет ничего совсем уж необычного. Если это и становится необычным, то не потому, что в церкви стало вдруг меньше благодати, или что Христос теперь от нас куда-то ушел дальше, чем в свое время, когда он прощался с апостолами, разумеется, нет. Просто ну, жизнь наша, мягко говоря, не совсем соответствует тому уровню, который был задан первохристианской церковью. И поэтому мы и не видим того, что видели тогда, или видим это редко в виде исключения, хотя, может быть, то, что пережил Павел, переживали и другие. Я имею в виду эту встречу на Дамасской дороге. Не обязательно, конечно, прям так на дороге, но, строго говоря, ведь если иметь в виду то, что мы сейчас, вот то, что мы читаем в книге «Деяний», это замечательное описание встречи с воскресшим, то это ведь продолжение, с другой стороны, тех встреч, которые были у апостолов в те первые дни сразу после воскресения. Другое дело, что да, действительно, Царство Божие в мир вошло в большей мере, и чем дальше, тем оно больше в мир входит, и глубина, которая становится видимой этого царства, становится тоже все большей и большей. Ведь, в конце концов, когда в день Вознесения Иисус уходит от апостолов, это не то, что Он куда-то скрывается, это не то, что Он, уходит в иной мир. Дело в том, что просто Царство Божие становится больше, больше и больше входит в этот мир. Раньше оно здесь было, присутствовало только в минимальной степени. А дальше, чем больше времени проходит, тем большая глубина этого самого царства открывается миру. А раз большая глубина, то, соответственно, для того, чтобы там встретить Христа в этой глубине, нужно и войти в Него в большей степени. И, собственно говоря, Симеон, кстати, это прекрасно понимал. С другой стороны, также понятно и то, что в Царстве Божьем нет расстояния в нашем смысле. И в этом отношении получается, что, собственно говоря, встретиться с воскресшим Христом можно когда угодно и где угодно. Есть только одно существенно важное условие. Это самое Царство Божие должно быть еще и внутри самого человека. Оно должно быть у нас в сердце. И вот тут начинается та совершенно замечательная, уже можно сказать, мистическая теология Симеона, которая связана с осмыслением его опыта. Но, впрочем, перед тем, как о ней заговорить, я должен заметить, что сам Симеон описывает еще одно, я бы сказал, мистическое переживание. Это переживание реальности того, ну, скажем так, реальности Духа Божия, как именно мистической реальности, как реальности того дыхания, которое человек чувствует и ощущает и вне себя, и внутри себя. Это не то, что открывшееся небо, это не то, что встреча с воскресшим, это нечто иное. Это нечто такое, что, вообще говоря, может быть пережито совершенно неожиданно, и никогда точно не знаешь, когда вот это неуловимое касание, когда оно произойдет. А происходит оно так, что человек только-только, как сам Симеон пишет, только хочешь поймать вот это легкое дуновение, как оно уже исчезает. Но зато, когда оно здесь, тогда становится возможным то, чего в обычном состоянии, то, что в обычном состоянии невозможно. Ну, например, пока это дыхание здесь, человек свободен от своих страстей, но стоит только ему уйти, и все начинается сначала. Или, скажем, близость Бога и отчетливое осознание Божьей воли для человека когда это дыхание здесь с ним совершенно ясно, понятно и очевидно. Но стоит только этому дыханию уйти, и опять встают вопросы о том, что же все-таки такое Божья воля и как она действует в жизни конкретного человека. То есть это вполне такой, как современный христианин сказал бы, харизматический опыт, харизматическое переживание. А надо сказать, что Симеон часто его так и описывает, как состояние мира и радости. Правда, обычно не такой бурный, как у многих современных, во многих современных харизматических общинах бывает. Все-таки Симеон человек спокойный и более или менее уравновешенный. Ну, впрочем, в молодости, возможно, он был несколько эмоционален, но, судя по всему, вот та аскетическая школа, которая в монастыре проходит, она эту эмоциональность в нем несколько, ну, во всяком случае, во что-то трансформировалась она у него, и он потом оказался человеком гораздо более уравновешенным, чем был в молодости. Но, впрочем, это вполне понятная вещь, я думаю, она не требует особых объяснений. Так вот, надо сказать, что сам Симеон всю свою теологическую, всю свою мистическую теологию выстраивает как раз вот на основании этого опыта. И поэтому я бы сказал, что эта теология, ну, это, знаете, такое определение, конечно, тут с определениями вообще приходится быть аккуратным. И я просто для себя это так определил. Вот, так сказать, когда читал эти тексты, это теология какого-то такого вот духовного динамизма, что ли, если хотите. Почему динамизма? Да потому что с точки зрения Симеона вся духовная жизнь – это динамика, в которой статики как таковой практически и не бывает. Если взять, например, теологию или антропологию Симеона, то у него нет каких-то схем, которые бы статически описывали, например, Троицу или душу самого человека. И то, и другое, так или иначе, у него описывается именно в динамике. И, кстати, наверное, это могло у некоторых сторонников богословских схем вызывать, как минимум, недоумение, а то и недовольство вплоть до обвинений в ереси. Потому что на те традиционные теологические схемы, которые, собственно говоря, в которые полностью ушла к этому времени тринитарная теология, эти взгляды Симеона, конечно, были и его переживания Троицы, было мало похоже. Отсюда, наверное, и некоторая нестыковка. Но для самого Симеона только такая теология могла адекватно передать тот опыт, который у него самого был. И что интересно, ну вот когда мы говорили с вами в прошлый раз о текстах псевдо-Дионисия, то у него, у этого автора, к сожалению, по имени нам так и неизвестного, VI века, у него Бог – это прежде всего чистая монада, чистая единица. Надо сказать, что сам Симеон тоже этого не отрицает. Он говорит о троической единице или о единой троице. И в его трактатах, по крайней мере тех, что посвящены тринитарной тематике, эти выражения встречаются. Но для Симеона в Боге главное все-таки не природа как таковая, а прежде всего воля. То есть для него природа Бога – это воля Бога. Другой природы, как сам Симеон говорит, у Бога нет. Природы в нашем смысле у Бога нет. Но для самого Симеона это означает, что Бога бесполезно пытаться описывать объективно. На уровне, скажем, ну вот какой-то схемы теологической или философской, которая бы пыталась исследовать и понять, в чем, какова природа Бога. Такой природы, которую можно было бы описать схематически, у Бога нет с точки зрения Симеона. С другой стороны, есть Божья воля, которая делает Бога Троицей. То есть тринитарная проблематика для Симеона – это, вообще говоря, вопрос Божьей воли и того, каким Бог хочет быть. То есть это не то традиционное, не те традиционные тринитарные схемы, где Бог и Его троичность описывается как нечто, вытекающее из самой Его природы, из самих Его свойств, а прежде всего способ существования Бога, соответственно, Его собственной воле. И именно по этой самой причине, кстати, для Симеона Троица существует только в динамике. Вообще говоря, с одной стороны, можно было бы сейчас, наверное, уже сказать, что это общее, наверное, общее место тринитарной теологии современной, ну, постольку, поскольку она существует и развивается. Но в те времена это было, ну, скажем так, это несколько отличалось от тех схем теологических, которые на тот момент были общепринятыми и широко распространенными. Вот тут, я думаю, как раз корни этих самых обвинений в неправославии, которые порой Симеону его современники бросали. Однако, если мы посмотрим на ситуацию объективно, то мы увидим, что, собственно, ничего другого, никак иначе, реальность Божьего бытия, как в динамике описать, невозможно. Просто потому, что, если уж говорить о духовной жизни, то и тут уже можно было бы сказать, и аскетическая составляющая, конечно, свою роль сыграла. Ведь, как бы сказать, общим местом православной аскетики, да и любой другой, является понимание того, что воля – это и есть основа духовной жизни. Все остальное, включая такие основополагающие вещи, как любовь и ненависть, в конечном счете определяются волей. Поэтому от нее, собственно, все и зависит. Но это азы всякой аскетической системы, хоть православной, хоть индусской, хоть буддийской, хоть любой другой. Конечно, порой и на аскетическом уровне тут делаются прямо противоположные выводы. Если, скажем, буддист считает, что можно достичь полноты бытия через отказ от всяких интенций, через полное угашение своей воли, то, что и называется нирваной, то с точки зрения христианина нужно правильное выстраивание своих волевых, своих волевых актов, чтобы не вдаваться в подробности. И здесь, конечно, есть различия, но то, что объективно от воли зависит все, и в духовной жизни именно она определяет все, с этим, пожалуй, не спорит ни одна аскетическая школа. Но если так, а Симеон, в общем-то, прекрасно понимает, что в Боге никакой природы нет, и даже теофания, любая теофания в основе своей не природна. Если бы, скажем, тот же Симеон жил лет на 400 позже, то он, конечно, поддержал бы в споре Паламы с Варламом Калабрийским Паламу, а не Варлама Калабрийского, это совершенно очевидно. Для него очевидно, что этот Теофаний, этот свет не является тварным, не является природным. И в этом плане, конечно, Симеон не сомневается, что в Боге нет природы. Но если нет природы, то остается именно воля. Если что-то и может, в принципе, придать какое-то качество Божьему бытию, то это именно его воля. И отсюда вот этот самый такой вот, условно говоря, это опять же, но я это для себя так определил, такой вот, тринитарный волюнтаризм, условно я это так назвал, когда вся тринитарная теология выстроена на основе вот этого самого учения о Божьей воле, которая порождает Бога, делает Бога Троицей. Но поскольку это делает не связано ни с какими в начале и потом, поскольку Бог выше времени, то Он всегда существует с нашей точки зрения как Троица. И надо сказать, что из всех, пожалуй, из всех, ну вообще надо сказать, что мистики редко пытались осмыслить тринитарную теологию в контексте своего опыта, но это, мне кажется, одно из таких наиболее адекватных, один из наиболее адекватных вариантов осмысления, который, по крайней мере, не вносит в теологию ничего, что противоречит изначальной апофатичности всякого настоящего богословия. Оно не может не быть апофатическим. Но если в этой апофатике отсутствует представление и учение о Божьей воле, то, соответственно, и получается, что тогда приходится идти на компромисс. Приходится, с одной стороны, признавать апофатичность Божьего бытия, его принципиальную неопределимость, а с другой стороны, выстраивать какие-то схемы, хотя бы даже те же тринитарные схемы богословские, изначально катафатические, то есть такие, которые предполагают, что если Бог сам себе неопределим, то определимы его свойства, определимы его качества и так далее. Возникает внутреннее определенное противоречие. Симеон его снимает, исходя из того, что Бог – это, кроме всего прочего, еще и самооткровение, он разрешает эту проблему апофатики и катафатики. В общем, насколько я знаю, вот так ее больше не разрешал никто. Ну, не знаю, может быть, конечно, есть какие-то, я не такой уж специалист по теологии, я вообще не теолог, поэтому мне трудно судить, но мне, по крайней мере, не встречались другие авторы, которые так бы этот вопрос решали. Я имею в виду тринитарную проблематику. Но и жизнь человека, духовная жизнь человека, духовную жизнь человека Симеон видит тоже исключительно в динамике. То есть, собственно говоря, с точки зрения Симеона, человека вообще не существует. Есть человек в его духовном становлении или в его духовной деградации. В принципе, это, опять же, вполне библейский подход, потому что Библия тоже ведь в конечном счете абстрактного человека не знает. Человек либо к Богу идет, либо от Бога уходит. И Библия, в общем-то, знает только такого человека. Будь то Ветхий Завет, будь то Новый Завет. Так что это, в общем, вполне такое, с библейской точки зрения, адекватное представление о человеке. Но Симеон, прежде всего, что его, собственно, поражает, и что его внимание останавливает? Симеон останавливается в изумлении вот перед этой загадкой, как Божье присутствие, которое, собственно, одной искры которого достаточно, если бы оно было физическим, чтобы мир исчез, как оно может пребывать внутри самого человека. он понимает, что это же самое присутствие, этот же самый свет, который сам Симеон сравнивает одновременно с огнем и с водой, то есть это какой-то такой вот жидкий огонь, скажем так. Вот. Огненная вода – это нечто иное. Вот. Между жидким огнем Симеона и огненной водой чукчи или американских индейцев разница довольно существенная. Вот. По результатам, кстати, тоже. Но я думаю, что эти описания, в данном случае, вот то, что Симеон так описывает это сияние, как огонь и воду вместе с тем, это некий опыт, потому что сам Симеон говорит, что с одной стороны это присутствие, присутствие этого света внутри человека, обжигающее для человеческой природы. Может быть, особенно если эта природа поражена грехом, а это есть у каждого человека. И в одном из своих слов, довольно пространном, Симеон именно в этом контексте интерпретирует слова Спасителя об огне, который он принес в мир, чтобы он возгорелся. Ну, вот эти знаменитые слова, известные. С другой стороны, как вода, этот огонь проникает всюду. И он может наполнить собой любой сосуд, любое, как бы сказать, природное вместилище, принять форму этого вместилища. И таким же образом он принимает форму, как говорит сам Симеон, человеческой души. Он употребляет не то слово, которое обычно употребляется, сердце в аскетической литературе, кардия, а именно слово психе, душа. То есть он говорит о душе, как о некотором сосуде, который может быть наполнен этим светом. В этом плане для него понятие просвещения является таким, ну, скажем, конкретно практическим. С другой стороны, у Симеона есть такая замечательная, ну что ли, такой образ. Образ, аллегория, не знаю, как это лучше назвать. Ум человека, но вот в том аскетическом смысле, он сравнивает с фитилем. Фитиль. Вот фитиль, который, собственно, в светильнике, в лампе какой-нибудь такой, масляный, например, находится. Масло – это те добродетели, которые есть в душе. А сама душа – это такой вот своеобразный, такой вот горючий материал. И тогда, если все это вместе собрано, тогда светильник горит. А ум, а масло – это, собственно говоря, то, что человек может наработать, скажем так, при правильной ориентации ума. Ум – нус. Вообще говоря, для Симеона, как и для… Здесь он продолжатель той самой аскетической традиции и литературы, еще там в IV веке сформировавшийся, ум для него – нус – это духовный центр человека, собственно говоря. Воля человека, она определяется его умом. Это нус именно в том смысле, как это слово понималось отцами-аскетами, а еще раньше там греческими философами, которые с ним связывали именно волю и духовный центр личности человека, а не интеллект. Потому что интеллект – это, ну, это другое слово, это фронесис, это вот именно вот эта интеллектуальная активность, разум. И уже Павел различает эти вещи. Павлово послание, если прочитать, то там употребление понятий «нус» и «псюхе» очень напоминает позднейшие вот эти писания аскетические, вернее, наоборот, очевидно, что эти послания напоминают, вернее, эти писания напоминают Павлово послание. А Симеон в этом смысле продолжатель той традиции аскетической в плане слова «употребление», естественно. И ему очевидно, что, собственно, то, что главная цель жизни, ну, монаха, он говорит, а, в общем-то, и всякого христианина, это сделать так, чтобы душа наполнилась светом. Это и есть главная цель жизни человека. И вот тут начинались вопросы к нему со стороны суровых аскетов, потому что в те времена уже начинает формироваться такое вот осторожно сдержанное отношение к откровениям и видениям как таковым, то, которое есть и сейчас. Каждое видение, скорее всего, прелесть. Если оно не прелесть, то нужно еще раз перепроверить. Если перепроверили, все-таки не прелесть, тогда нужно его не принимать и не отвергать. То есть в любом случае, все-таки, особенно когда дело касается света и всего с ним связанного, все под подозрением. Надо сказать, что в общем и целом к X веку во многих монастырях уже возобладало именно такое аккуратно сдержанное, мягко говоря, а иногда просто недоверчивое отношение к такого рода озарение. При этом то, что в общем и целом, конечно, ко всему надо относиться осторожно, сдержанно, но все-таки в Новом Завете, да и в Ветхом, о таких озарениях говорится постоянно, уже в расчет не принималось, примерно так, как оно, в общем-то, не особо принимается в расчет часто, так сказать, ну, не столько настоящими аскетами, сколько любителями аскетической литературы и сегодня. Люди, которые начитали соответствующих книг, обычно очень подозрительно относятся ко всякого рода опыту. Но надо сказать, что и в монашеской среде, по крайней мере, определенного типа и склада, эти опасения всегда имели место. Вспомните двух антиподов в братьях Карамазовых Достоевского, старец Зосима и старец Ферапонт, у которого своя, мягко говоря, странноватая, но это даже мистикой не назовешь, но который ко всяким духовным явлениям относится сдержанно, скептически, в лучшем случае, а скорее прямо недоверчиво. Так вот, надо сказать, что этого типа монашеского было довольно-таки мало в IV и в V веке, но в X таких уже хватало. И когда Симеон говорил, описывал с одной стороны свои явления, которые ему были, а с другой стороны говорил о необходимости наполнения души светом, то некоторые начинали от него так несколько сторониться. Из этих людей им становилось страшно, а не прелесть ли все это? Ладно бы еще только видение, это еще куда ни шло. А тут же прямо говорится о том, что нужно ориентироваться на наполнение души светом. А свет, он известный. Известное дело – это всегда обманка какая-то, которая настоящим быть не может. По определению, лучше на это не ориентироваться. Вот я думаю, что во многом по этой причине опыт Симеона был под серьезным подозрением на протяжении почти всей его жизни. Он был признан таким духовно качественным и доброкачественным уже только после его ухода. Но, впрочем, такое бывает нередко. Бывало, по крайней мере, в средневековой церкви. Однако для самого Симеона вся аскетическая жизнь была, то есть имела смысл только в контексте вот этой главной задачи. Духовная жизнь в конечном счете заключается в том, что человек напитывается этим самым светом, который может быть не только огнем, но и водой, как он сам об этом пишет. И он при этом, Симеон, прекрасно понимает, что здесь ситуация такова, что, конечно, и это как раз для него, для Симеона, это прежде всего вот этот самый опыт его, ощущение Духа Святого как непосредственного Божьего дыхания, которое вот здесь, рядом, и при этом абсолютно неуловимо. Ну, опять же, вспоминается Евангелие, Дух дышит где хочет, его и голос слышишь его, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть это, в общем-то, вполне такое, Симеона, я имею в виду, адекватное описание того, как он переживает это самое присутствие Божьего дыхания, пневма. Для него это именно пневма, то есть это вот то самое дыхание или ветерок легкий, как это слово употреблялось еще греческими философами той дохристианской поры. Но, впрочем, надо сказать, что для самого Симеона были понятны все смыслы, потому что он-то из греческой философии тоже знаком, и греческий язык его родной, и хотя византийский греческий – это не совсем тот греческий, который там классический, но, тем не менее, он все-таки еще к нему гораздо ближе, чем современный греческий, и, в общем-то, в основном те тексты византийцам были понятны еще без перевода. То есть в комментариях они нуждались, а в переводах, в общем-то, нет. Для современного грека они уже в переводах, по сути дела, нуждаются. Это уже не само собой понятный язык. Но во времена Симеона для носителей тогдашнего греческого языка, а Симеон как раз был его носителем, эти тексты были фактически текстами, написанными на их родном языке. Они только нуждались в определенных комментариях, осмыслении и так далее. А Симеон как раз получил образование, которое позволяло ему соотносить смыслы те дохристианские. Он эти тексты знал хорошо, они изучались как раз в школе, в этом университете Константинопольском, в этих школах Константинопольского университета. И поэтому, конечно, он мог, то есть он понимал, сам понимал прекрасно, в каком смысле он говорит, например, о том, о чем он говорит, употребляя слово «псюхе», «пневма» или «нус». Нам сейчас, когда мы читаем его тексты, но в оригинале, конечно, или пытаемся их переводить, надо иметь в виду, что он-то знал все смысловые пласты, связанные с этими понятиями. Сейчас это перевести на русский язык довольно сложно, и нужно, в принципе, все это, конечно, комментировать при переводе. А для самого Симеона, который был, в общем-то, носителем традиции, для него этой проблемы, разумеется, не существовало, и он в этом плане человек своей эпохи. Но так вот для него очевидно, что когда, если ситуация такова, что когда это самое пневма теу, дыхание Божье, пневма агио, дыхание, святое дыхание или там Дух Святой, как хотите, переведите, когда оно здесь, то все в порядке, а как уходит, то опять откат, ему было понятно, что, как бы сказать, достижений духовных в строгом смысле этого слова, конечно, у человека быть не может. То есть достижения все сводятся к тому, чтобы подготовить сосуд, а в том, чтобы его наполнить, в этом человек неволен. Это уже не от человека зависит. Но, как он сам говорил, в готовый сосуд свет и Божье дыхание, и Божий свет приходят и остаются там надолго. И вот до тех пор, пока мы в состоянии этот самый сосуд сохранять в нужном качестве, до тех пор там и будет присутствовать и свет, это сияние Божьей славы, и будет Божье дыхание посещать такие души. А вот тут многое зависит от самого человека. И тут уже речь идет, конечно, об аскетических вещах, о которых, ну, можно было бы говорить, наверное, много и долго, но я сейчас о них специально не говорю по одной простой причине. Это не имеет прямого отношения к мистической теологии Симеона. Могу только сказать, что в общем и целом его аскетика очень напоминает лучшие образцы аскетики первых веков христианского монашества. В этом смысле он вполне продолжатель той традиции Симеона. Отчасти мы о ней говорили, но в подробностях я, конечно, не буду об этом рассказывать, просто потому, что тогда это уже тема станет темой фактически отдельного курса, то есть может стать, но совсем другого. Все-таки православная аскетика, тем более на основе аскетических святоотеческих текстов, В общем, это огромный материал по объему, глубокий материал, и он за пределы этого нашего коротенького курса явно выходит. Если мы и говорили с вами об Иоанне Лествичнике, то только потому, что у него есть хоть какая-то система, и там есть определенные мистические элементы. А вообще говоря, анализ аскетической литературы – это сверхзадача. Поэтому я сейчас не вдаюсь в подробности именно аскетической стороны творчества Симеона. Только хочу заметить, что в общем и целом то, что говорит Симеон о наполнении души светом, с одной стороны, перекликается с тем, о чем пишет, ну, например, тот же самый Павел в своих посланиях, когда говорит, когда называет христиан сосудами, которые должны наполниться Духом Божьим. У него этот образ у Павла встречается постоянно. С другой стороны, понятно, что это напоминает что-то из более поздней аскетики и, может быть, мистики, поскольку об этом можно говорить, вплоть до этого известного поучения Серафима Саровского о стяжании благодати. То есть, на самом деле, здесь традиция, которая не Симеоном начинается и не им, конечно же, заканчивается. Нам сейчас интересно, это тоже, конечно, интересно и важно, но я сегодня хотел остановиться главным образом на том, как сам Симеон это осмысливает. Почему, собственно, его и назвали новым богословом. И вот это вроде бы мы с вами более или менее рассмотрели. Ну, я понимаю, что, и я уже говорил, что можно о каждом из тех авторов, которых мы берем, читать отдельный небольшой курс где-нибудь так, на один семестр, если сидеть с текстами и их анализировать. Естественно, мы этого с вами не делаем и делать не будем, но, по крайней мере, вот насколько я хотел на уровне очерка рассказать о Симеоне Новом Богословии, я вам рассказал. А теперь мы на время с вами с востока перейдем на запад и в следующий раз поговорим об Ориогене. И хотя это 9 век, но я специально хотел Ориогена, Дунс Скот Ориогена. С Оригеном только не путайте. Дунс Скот Ориогена. Он жил в 9 веке, чуть раньше Симеона, но я просто хотел временно с востоком завершить и перейти на запад уже на некоторое время опять же. Ну и на этом я, наверное, пока остановлюсь.